Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Зинченко, батюшка-помощник начальника УФСИН России, Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Курской области, по работе с верующими. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос сразу. Вы помощник начальника УФСИН, но именно ваша деятельность касается только верующих, которые по тем или иным причинам отбывают срок заключения в Курской области.
Да. Я работаю с теми людьми, которые у нас попадают в места лишения свободы по той или иной причине, но находят Бога и приходят в храм Божий, который у нас есть на территории каждой колонии. Вот. И уже выслушав их, мы начинаем вникать в их внутренние проблемы, жизненные проблемы, ну и пытаемся их решить через веру, через исполнение заповедей Божьих, ну, через православие.
А сколько колоний в Курской области?
В Курской области у нас есть женская колония, которая обслуживает 15 регионов, такое селение Малая Локня, ИК-11. Есть колония, где находятся пироходы, это Льговский район Курской области. И две колонии строгого режима, где первоходы и второходы, это поселок Косиново.
Что значит первоходы и второходы?
Ну, первоходы – это те люди, которые первый раз попали под осуждение, а там второходы и прочее, ну, это которые уже имеют рецидивы и неоднократно осудимы, и неоднократно вот отбывают наказание.
Это, надо полагать, самый тяжелый контингент.
Да, я бы не сказал. Все люди одинаковые, но статьи могут быть у них тяжелые.
Вот так вот.
Да, все зависит от статьи, по какой статье люди попадают в места лишения свободы.
Люди, с которыми вам приходится общаться, чаще всего по какой статье отбывают срок? Или нет такого, чтобы там было больше одного рода преступлений, меньше другого рода преступлений? Или это вообще некорректный вопрос? Вы мне скажите, я как бы хочу быть корректной.
Ну, нет, люди по различных статьях, абсолютно различных. Конечно, на сегодняшний день очень много 228, это наркотики. Очень большое количество людей. А так сидят люди, ну, преступления всевозможные и различные. Всевозможные и различные. Вы знаете, вот у нас есть чин покаяния, исповедь, и есть такие вот книжечки, где мы пытаемся через эти книжечки подготовить себя достойным образом к таинству покаяния. И там есть перечень грехов. Так вот, в местах лишения свободы мне приходится слышать такие грехи, о которых даже трудно представить. Вот, но мы не имеем права излагать исповедь и переступать всевозможные грани и черты общепринятого каких-то норм поведения. Вот, и там они особенно ярко выражаются, вот, когда приходят вот эти люди. Ну, зачастую они рядом с нами живут. Внешне, ну, простой человек, который работает где-нибудь на производстве, но когда послушаешь его покаяние или исповедь, то вы знаете, ни в сказке сказать, ни пером описать. Такие грехи бывают. Мне сейчас очень трудно называть названия.
Вы знаете, это вообще очень, очень интересная тема. Отдельно, ну, на что мы, люди, способны и можем оказаться способны в случае, если рамки общества и закона перестанут нас как-то форматировать.
Ну, вы знаете, многие осужденные, они уже династически осужденные. Дедушки, бабушки, папы с мамами, они. И есть очень много, большая категория среди осужденных тех людей, которые в детстве были выброшены буквально на помойку. И их находят, отдают дом малютки, детский дом, интернат, потом тюрьма. И вот они, ну, ничего другого не видели в своей жизни. Ну, да, грехи их невелики, но кто-то должен их пожалеть. Кто-то должен уметь их слушать, слышать, разговаривать с ними, как-то привести на ум, привести к вере в Бога, к покаянию. Ну, покаяние для многих в местах лишения свободы. Вот мы проводим занятия по покаянию. Пытаемся им объяснить, что это такое. Что это мышление категории невозможного. Мышление которое должно нас привести к изменению нашего рассудочного деятельности, изменению нашего сознания, преобразить нашего внутреннего человека. И многие это слышат.
А часто вообще люди в местах лишения свободы приходят к Богу? Это распространенное явление?
Это повсеместное. Вот у нас в Курской области, могу сказать, что я не могу пройти практически по зоне, чтобы не подходили, не брали благословения. То есть многие люди, которые там отбывают наказание, они в священнике видят какое-то, знаете, окошко в мир, какой-то свет, какую-то надежду, и видят в нем человека, который их сумеет выслушать хотя бы и услышать. Вот мы стараемся также тесно сотрудничать с психологической службой УФСИН, с психологами, которые есть в каждой колонии, и мы стараемся взаимодействовать. Психолог иногда направляет ко мне алко-наркозависимых людей. Я, в свою очередь, если что-то обнаруживаю такое, что, ну, согласие, конечно, осужденного, что нужно ему помочь, я пытаюсь говорить или даже вместе идем к психологу и пытаемся вот решать его проблемы внутренние какие-то. Это очень важно, потому что, знаете, в местах лишения свободы находиться – это такая стрессовая, шоковая ситуация для каждого, необычная. Это как на линии фронта. Дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца человека. И тут вот важно не понести потери, потому что бывают суицидальные наклонности у некоторых людей. Психологическая служба старается отслеживать, и мы, как священники, также стараемся этот момент отслеживать, вот, и чтобы не допустить каких-то потерь. Вот, это очень важно. Вот поэтому пытаемся, для нас очень важно не само богослужение в местах лишения свободы, а личный контакт. То есть каждый из нас имеет право передвижения по территории исправительного учреждения, рабочие зоны, жилые зоны, где мы встречаемся, беседуем, разговариваем. Даже сами осужденные иногда подходят к нам и говорят: батюшка, надо поговорить там с Ивановым, Петровым, Сидоровым. У них там такие-то проблемы. Там бабушка там, или мама умерли, или там кто-то заболел, или еще что-то. Он сильно переживает там. И тут очень важный такой вот момент, особенно когда что-то происходит на воле с родственниками, а они сильно переживают, находясь в этих местах лишения свободы.
Молодой человек, такой блаженный, добрый, наивный, веселый, ходил, улыбался, очень простой, шел по улице, ну, наверное, даже можно сказать, города Химки, лопух. Вот, и выбегают из-за угла люди и говорят: на, вот, подержи. И он подержал. И на много лет сел.
Да.
Вот. Ну, потому что они что-то украли, с этим бежали. И, в общем, очень темная была история, и не получилось ничего не доказать. Вышел через несколько лет без зубов, все еще улыбается. Ну, в общем, сказать, что жизнь сломана, не нам судить. Там, много таких случаев? А вот вам приходится с подобного рода сталкиваться? Ну,
повсеместно. И вы знаете, в некоторых случаях я даже задаюсь вопросом, ну, неужели это до такой степени, так много? Но когда вот разговариваешь, общаешься с людьми, и, ну, видно, насколько человек порядочный, вот даже находясь в местах лишения свободы, это применительно, это слово, и ты его выслушаешь, и просто удивляешься, что вот такая сложилась такая ситуация. Но, конечно, есть такое понятие, как казуистика, когда люди ищут самооправдание, почему я здесь оказался. Некоторые себя утешают, говоря о том, что если бы я здесь не оказался, может быть, бы я уже в могиле лежал, может быть, бы я пострадал. Ну и мы так каждому их в утешение говорим, что то, что с вами произошло, это меньшее из того, что могло бы произойти. То есть Господь где-то попустил человека вот оказаться в такой ситуации. Вот. А может быть, он попал туда для того, чтобы его внутренний мир преобразился. Произошла вот это вот метаноя мышления. Он начал мыслить категориями невозможно и обрел Бога в местах лишения свободы и спас свою бессмертную душу. И, может быть, для этого даже он оказался там. Это не обязательно, что он что-то совершил. Ну, совершаем мы все. Мы же все грешные люди. Как Господь говорит, не есть человека, который поживет и не согрешит. Всяк человек ложь есть.
Угу. А работники соответствующих органов говорят, был бы человек, а статья найдется.
Да, да. Есть и другое выражение, что то, что вы еще не в местах лишения свободы, это не ваши заслуги, это
наша недоработка. Да. Поэтому действительно так, если копнуть, Вы два раза за нашу программу употребили формулировку «мыслить категориями невозможного».
Да.
Давайте об этом поговорим. Что это значит, почему это важно?
Ну, что это значит? Слово Божие, вы знаете, написано на нескольких языках. Септуагинта греческий, вульгата латынь и арамейский язык. Так вот, на септуагинте есть такое слово, употребляется метаноя, где мета обнулять или созидать не я, или иное знание сознания мышления. То есть научиться мыслить для меня нестандартно. Изменить свое отношение к Богу, ближнему, окружающим нас людям. Ну, как Иоанн Кронштадтский говорил, спасися сам, вокруг тебя тысячи спасутся. Второе значение этого слова – преображение. Вот когда ты изменишь свои взгляды и отношения и к родителям, и к семье, и к жене, и к детям, и к работе своей, и к жизни своей, то ты преобразишься, ты станешь, твой внутренний человек станет другим. Так вот, Кирилл и Мефодий, учителя славянские, перевели это слово метаноя как покаяние. Покайтесь, приблизилось бы Царство Небесное. И покаяние – это тот самый главный и правильный путь, по которому мы должны идти для того, чтобы спасти свою бессмертную душу. Если мы не будем иметь этого покаяния здесь, пока мы еще в теле, а человек, как сам Господь говорит, живет в теле и вне тела, в хижине и вне хижины, если мы вот не достигнем вот этого покаяния сегодня, здесь и сейчас, то печально наша будет участь в загробном мире.
Но мыслить категориями невозможного, это же парадоксально звучит.
Ну, невозможно для меня под того, который живет здесь, в этом социуме, в этом мире. Когда у нас говорят, к примеру, ну вот, есть 10 заповедей. Что такое 10 заповедей? Это свойство нормального человека, ни больше, ни меньше, да? Это свойство, как мы должны жить, думать, мыслить и рассуждать. И вот вдруг «не убей», вот заповедь, да? А нас сегодня говорят, да почему «не убей»? Это регулирование беременности, «не укради». Это материальная заинтересованность. Что вы нам говорите?
Все ворот.
Любодеяние, любодеяние, блуд. Да это ж великое слово «любовь». И дальше мы видим, что происходит. Мы переходим к красную черту. У нас появляются какие-то меньшинства. Так ведь?
А эвтаназия?
И эвтаназия, не убей.
Уже, да.
Не убей. До чего мы дошли, вот мысли такими иными, такими категориями светскими, такими секулярными. Но когда мы говорим о мыслении категориями невозможного, это когда я вот, находясь в этом социуме и принимая вот, вот эту философию вот этого социума, да, вот, вот эти вот взгляды, которые противоречат ценностям нашим тем вековым, то я задумываюсь, что да нет, стоп, надо остановиться. Я так не думал, не рассуждал, но теперь буду рассуждать. То есть понукать себя, как говорил Серафим Саровский, томлю томящего меня, да, понукай понукающего меня. Вот, идти вот этим вот путем и начать мыслить по-другому. Каждый день контролировать свое мышление. И мы начинаем думать и рассуждать. Уже не так, как бы я рассуждал с точки зрения, как это хорошо мне. Не мне, не мне, но имени Твоему Господи, чтобы пройти вот этим путем. Вот, и тогда мы думаем, в больнице посетить, в темнице посетить, жаждущего напоить, голодного накормить, нагого одеть.
Да хотя бы другу вот, позвонить.
Да, и другу позвонить, и родителям позвонить обязательно, и узнать, как твой друг живет, что-то я его давно не видел.
Угу.
Вот если мы зайдем в архив и посмотрим исповедальные грамоты, то там в тех старых царских грамотах написано, что вот такого Иванова нету. А где же он есть? А ну, поручим нашим братьям по вере, чтобы пошли, посетили и узнали, что с ним происходит. Никто не был оставлен. О каждом была проявлялась забота. Вот. Духовная забота. И о спасении его, и о жизни пока еще в теле. Вот. Поэтому вот эта вот та категория невозможна для нас, вот, но она звучит уже немножко по-другому, не так, как раньше. Раньше это была норма мышления. А сегодня это уже мышление категории невозможно, потому что в мире у нас уже изменились несколько взгляды и ценности. Вот мы уже стали более такими секулярными, светскими.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». У нас в студии протоиерей Александр Зинченко, помощник начальника УФСИН, Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Курской области. Помощник начальника УФСИН по работе с верующими. Да, вот такое уточнение.
Да.
Я так поняла, что это как бы категория непостоянная, что в колониях люди обращаются к Богу, это процесс непрерывный. Разных возрастов, да, люди?
Абсолютно разных возрастов.
Но приводит одно, я так думаю, покаяние.
Да, покаяние. То есть вот это метаноя, изменение сознания, изменение мышления. Понимаете, вот когда приходит вот это чувство покаяния, когда человек начинает так думать, это уже начало пути духовного исцеления. Когда происходит лечение внутреннего вот этого человека, который заболел этими грехами. А что есть грехи? Это слова, дела и помыслы, противоречащие закону Божьему. И вот когда вот приходит вот это чувство покаяния, Господь посещает сердце человека, он видит другими глазами, слышит другими ушами, он обоняет все по-другому, он уже не может без Бога и Церкви Матери. И таких примеров очень много, о которых можно рассказывать. Ну, у меня есть несколько таких примеров, о которых бы я сказал, когда мне приходилось общаться. Я вспоминаю, однажды я зашел в строгий режим, и очень долго там ждали священника. И пребывали как бы в непрестанном таком бодрствовании. Вот. И вдруг выходит один осужденный ко мне, ну, считающийся в криминальной среде авторитетным таким, падает на колени, вынимает А4 формата целую пачку листиков, исписанных с обоих сторон его грехами. Я 2 часа стоял рядом с ним, возложив на него епитрахилии руки и слушал эту исповедь. Это покаяние. Он рыдал, он плакал, он, ну, просто не мог. Он, а стоять рядом и слушать было просто невозможно. Он такие грехи называл, и так рассказывал с них. Я скажу вам честно, я таких покаяний не видел ни от собратьев-священников, ни от верующих здесь в миру. Поэтому для меня, вот мне иногда задают вопрос, а зачем вам это нужно, батюшка, для чего?
Я бы задала, но вы уже на него отвечаете.
Да, да, зачем это вам нужно? Ну, чтобы свою душу спасти, наверное, чтобы и своего внутреннего человека изменить, и чтобы самому не упасть ниже дозволенного. Вот, понимаете, вот. И когда ты это видишь, это тебя как бы стимулирует, это тебя вдохновляет работать дальше, оказывать какую-то духовную помощь. Ну, иногда, может быть, и не только духовную помощь, а и там где-то узнать, как дети у него, как там жена, позвонить там, утешить их тоже домашних. То есть мы еще и с родственниками работаем. И еще я как бы иногда работаю в режиме как телефон доверия, да, вот когда мне звонят, и уже даже бывшие освободившиеся осужденные. Вот, ну, мне иногда как бы на вид ставят о том, что я имею якобы связь с криминальным миром. Но это они бывшие сидельцы, и они люди, у них души Христовы. Каждая душа христианка, и ну как мне отказывать ему, если он звонит мне и спрашивает: батюшка, вот у меня такие трудности, такие-то проблемы, помоги как-то решить. Я нахожу каких-то людей, которые помогают семье там материальным, жильем, с пропиской, ну, с чем угодно. С детьми там помогает как-то. Ну, вот работа очень такая обширная.
Ну, а кто ему поможет? Кому он вот, ну, из людей нужен?
Конечно. Если батюшке он будет не нужен, то кому он еще будет нужен? А если к батюшке обратились, то батюшка должен благодарить Бога, что к нему обратились. Значит, он не напрасно говорит и не напрасно его слова. Да, это надо ценить. Я вспоминаю, у меня были, я вот начинал с женской колонии, и многие женщины мне говорят: батюшка, а тебе раньше были? Почему мы не были с вами знакомы? Почему мы раньше не познакомились? Может быть, и я в тюрьме не сидела бы, и сын мой жив был бы. Представляете? Поэтому для меня это представляет особую ценность.
Получается, что людям зачастую просто не хватает какой-то поддержки духовной.
Конечно. Вы понимаете, они, многие люди вот здесь, в миру, они ходят и ищут. И нужно, чтобы мы, священнослужители, не где-то сидели в своих квартирах или где-то находились, неведомые. Вот наши предки, если мы возьмем старые фотографии царские, они всегда в облачении ходили. И священник – это внешняя проповедь священника. Когда ты идешь, когда ты в метро, автобусе, трамвае, я люблю ездить таким транспортом, и начинаются разговоры. Иногда между собой люди начинают заговаривать, а потом обращаются к тебе, и ты несешь Слово Божье, ты начинаешь им говорить о спасении, о духовности, нравственности, морали. Ты даешь им какие-то свои визитки и предлагаешь, чтобы они тебе звонили. И у меня вот на телефоне 700 номеров где-то вот приблизительно. Я, честно говоря, не успеваю всем отзвониться, со всеми поговорить. Я свой рабочий день начинаю, я каждый день встаю в 4 утра.
И, а ложитесь когда, сразу вопрос?
Ну, я где-то в 23:30 домой появляюсь. Ну, по-всякому бывает, в час-два ложусь, вот так вот. Ну, так. Ну, в 12 это хорошо, если получится. Вот. И целый день движения. Я вот за месяц проезжаю на машине 10-15 тысяч километров. Раз-два раза в месяц меняю масло в машине. 1000 рублей в день я вот бензин проезжаю. И я бы хотел сказать очень большое спасибо своим всем друзьям, помощникам, благодаря которым я эту работу делал. Потому что если бы не они, я не залил бы бензин, я бы не доехал до нужного адресата, я бы не выполнил эту работу. Вот. Я скажу прямо, вот, я никогда не завтракаю и не обедаю. Почему? С одной стороны, времени нету, а с другой стороны, и денег нету на это. Я экономлю на своем собственном желудке и еду туда, где меня ждут. Вот. Это я говорю не потому, чтобы сказать, что я вот такой вот особенный или хороший. Я просто хочу сказать о том, что ну, мне это интересно.
Но это вы зря, потому что если у вас желудок сломается, то кто будет этим людям помогать?
Ну, я уже, у меня, я священник 9-м поколении, и у меня уже практика.
Вот. Уже генетически перестроен организм.
Да, я уже не могу даже есть, вот, обедать, там, мне уже плохо...
До конца вот. Литургии, да?
Да. Я привык каждый день, вот, встаю и спрашиваю матушки, я сегодня служу или не служу, потому что даже воду глотать нельзя, понимаете? Вот, поэтому уже такой режим жизни складывается, что ты уже запутываешься. Служу я сегодня, не служу, потому что ты каждый день готов идти служить.
Но вот. Есть матушка. Да. Которая ведет учет.
Ведет учет.
Кто вам помогает? Да. Много людей? Вот...
Очень много. Ну, я вот вам сказал, у меня 700 номеров где-то на телефоне. И многих я... Есть друзья, и друзья друзей. Есть знакомые, и знакомые знакомых. Вот, поэтому я иных людей даже не знаю. Вот, мне перезванивают, там, какую-то помощь предлагают, там, ну, иногда и материально, и к моему номеру привязан счет, и они мне что-нибудь переводят, там, чтобы я мог доехать куда-то, что-то решить, что-то сделать, с кем-то встретиться, побеседовать. С молодежью вот сейчас пытаемся контактировать, с уголовно-исполнительной инспекцией. Я сейчас, мне удается посещать еще, у нас есть такой центр, который работает с нарко- и алкозависимыми, я тоже вот пытаюсь туда ездить, беседовать с ними, разговаривать. Работы очень много. Вот. Работа такая, я бы сказал, на износ. Я практически в машине живу. Вот. Но очень интересная работа, потому что ты понимаешь, что жизнь очень короткая, и нужно много успеть, и, ну, как говорится, спешите делать добро. Вот я спешу.
Вы сказали, что вы священник в 9-м поколении. Расскажите немного про вашу семью, пожалуйста.
Ой, ну, семья у меня 8 человек на сегодняшний день. Матушка у меня регент, сын диакон. Средняя дочь иконописец, младшая златошвейка, матушкина мама, теща, монахиня в монастыре. Вот. Каждый несет свою службу в своем звании и чине, каждый знает, что ему нужно делать. Матушка у меня поет утро-вечер, службу практически наизусть все знает, вот. Голос у нее удивительный. Да, я даже могу сказать, что когда стал вопрос в моем, я хотел быть монахом, и стал вопрос в моем браковенчании, Я матушку видел 4 раза, а когда ехали венчаться, я забыл, как ее зовут.
Ой.
И в этом году исполняется 30 лет нашей совместной жизни.
Ну, матушка напомнила, я так понимаю.
Да. 30 лет нашей совместной жизни, 30 лет моего служения в сане священника. Жена моя, душа моя, ангел-хранитель мой. Мои успехи, я заслуги. Да.
А вот те несколько поколений священников, которые были у вас в роду, это все-таки Курская область тоже?
Нет, это Киев. Я в 93-м году приехал из Киева сюда. Там была угроза жизни в связи с этими событиями, националистическими познаниями. Вот, ко мне пришли с оружием, и мне пришлось выехать. Я буквально после этого случая в лавре встретил своих однокашников, которые были направлены в Курскую область служить. Они меня перевезли. Это был 93-й год.
93-й, да.
Да, да.
9 поколений
священнослужителей.
Это просто очень сложно представить, я поэтому спрашиваю. К сожалению, у нас сейчас мало кто может похвастаться, в принципе, что знает свой род там на 3 поколения вглубь истории, на 4. Откуда у вас такая осведомленность?
У меня в семье все верующие были, и бабушки, они все это помнили, какие-то альбомы есть. У меня дедушка, вот, он окончил войну в звании полковник, начальник штаба 58-й мотострелковой дивизии.
Священник?
Да.
Ничего себе.
Да. И когда он пришел с фронта, то он освобождал ту территорию, ну, где он, откуда родом был. И после войны ему пришлось быть и священником, и первым секретарем горкома партии, и главным милиционером. В нашем роду был такой сова известный, вот Шухевич, Лепкиевский, Бендера. Вот, и вот он где-то в 50-х годах его отловил, этого сову. Он охотился на него, будучи как бы и представителем власти, и духовной власти. Вот. Это о моей семье, о моем роде даже книга есть. Вот Павло Григорьевич Тичина, известный украинский писатель. Это наш родственник троюродный тоже. Да.
Ну, остается только восхититься. Давайте вернемся к... Я даже не знаю, как сказать, послушание это, непослушание. Вот то, что вы помощник начальника УФСИН России по Курской области, это вообще ваш выбор или вас назначили? Вот такой вопрос.
Нет, я думаю, тут несколько совпадений таких. Но, во-первых, я как бы не мечтал и не думал, что я буду вообще заниматься тюремным служением. А случилось так, что я имел приход рядышком с колонией, проезжал каждый раз мимо, крестился и говорил, только б не на это послушание. Только б не на это послушание.
А почему?
Ну,
предрассудки, предубеждения?
Ну, как вот в обществе идут разговоры, да, и по телевизору что-то показывают такое, и вот предубеждение какое-то такое было. Вот, а Господь юморист сказал, батюшка, в тюрьму, батюшка. И я стал, вот, меня как-то пригласили раз, второй, третий, я посмотрел, ничего страшного нету. И когда я стал приходить, то я вижу, что, ну, просто люди изголодались по слышанию Слова Божьего, жаждут. И я стал ходить и говорить как можно больше, стал приходить, даже и пешком ходил, там 9 километров мне было ходить. И вот я... А потом увидели мою работу. Мы за короткий период времени очень много преобразили в этой женской колонии. Мы построили очень красивый храм такой, греко-византийский. Вот. И я уже хотел было уходить, но когда я начальник управления об этом сказал, он, видимо, побеседовал с владыкой нашим Германом, митрополитом Курским. И владыка мне звонит и говорит, батюшка, примите послушание. Я владыке говорю, владыка, а когда я не принимал послушание? Вот и хорошо, будете помощником.
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».